Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
В нашем изучении Слова Божьего мы рассмотрим текст из 20 главы Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 20 глава. Мы завершаем изучение этой насыщенной и важной главы. Возможно, хронология играет здесь еще более важную роль, нежели деление на главы. Это последняя неделя жизни нашего Господа. И сегодня вечер среды той недели. В пятницу он будет распят, а в воскресенье утром воскреснет из мертвых. А это среда. Скорее всего, в понедельник он торжественно вошел в Иерусалим, сопровождаемый многочисленной толпой под возгласы «Осанна». В эту же среду он провел целый день в храме и на прилегающей территории, где он учил народы и противостоял религиозным вождям. Те из кожи вон лезли, чтобы публично дискредитировать его. Сначала свою попытку предприняли фарисеи, затем иродиане, наконец подступить к нему попробовали саддукеи. Все их попытки оказались тщетными. Он всем указал на их место. Все они на себе познали мудрость и ясность силы ответа нашего Господа. В 40 стихе Лука говорит: «И уже не смели спрашивать его ни о чем». Теперь настал его черед задавать вопросы. И мы читаем дальше в 41 стихе. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов?» А сам Давид говорит в книге Псалмов: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную у меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Я бы озаглавил эту проповедь так: «Сын Давидов и Господь». Такой заголовок сам по себе поразителен. Ни один отец на Ближнем Востоке не обратился бы к своему сыну, назвав его титулом «Господь». Это означало бы слишком высокую честь и славу. Но все же, сын Давидов одновременно назван и Господом Давида. Природа Господа Иисуса Христа, сущность Иисуса Христа вызывает немало споров, и они спорят с тех пор, как он жил до сегодняшнего дня. Эти дебаты не утихнут на протяжении всей истории. И все споры сводятся к одному вопросу: был ли Иисус Богом? Бог ли Он сейчас? Или Он просто человек? Практически все в мире согласны с тем, что Иисус был человеком, что Он жил и умер, что Он был благородным, проницательным, мудрым, посвященным, набожным, сострадательным, жертвенным, доброжелательным. Можете сами добавить любой эпитет. Но лишь человеком. И это, безусловно, вполне отвечает желаниям сатаны. Поскольку, если Иисус действительно был лишь человеком, то Он не Бог, и Он не Спаситель, Библия неверна. Христианство – не истинная вера, а лжерелигия. И если, с другой стороны, Иисус – это Бог, если Он Бог, то Он суверен, Он властитель всего, Библия верна, и христианству можно доверять. Вот в чем ключевой вопрос. Однажды я по почте получил рекламное объявление. Там было сказано следующее. В воскресенье в 7 часов вечера приглашаем вас на собрание Христадельфиан для изучения Библии по вопросу «Почему Иисус не Бог?». Изучение Библии на тему «Почему Иисус не Бог?», проводимое христадельфианами, по-гречески это значит «христолюбы». Разве это может уложиться в голове, что некие странные христолюбы отрицают божественность Иисуса Христа, равно как иудеи, мусульмане, индуисты, буддисты, мормоны и свидетели Иеговы, а также представители так называемой христианской науки, саентологи? И этот список можно продолжать еще долго. Для того, чтобы отвергнуть христианство и его правдивость, нужно обязательно отвергнуть божественность Иисуса Христа. Не может быть, чтобы Иисус был Богом, ибо если Он Бог, тогда христианство – истинная религия. Поэтому целью лжерелигии всегда была и будет атака на личность Христа. Есть и другие заблуждения, распространенные среди так называемых христиан, которые превратно понимают такие доктрины, как спасение только по благодати или только по вере. Тем не менее, они все же соответствуют христианству в том, что Иисус есть Бог. И любая религия, утверждающая нечто меньшее, становится нехристианской. Говоря об этом, я должен уточнить, что есть и христиане-отступники, или как мы можем называть их христианами-либералами, называющие сами себя христианами, но при этом отрицающими, что Иисус есть Бог. Но это не христианство. Иудеи и сегодня, и на протяжении всей истории, равно как и во времена самого Иисуса, не признавали в нем Бога. Они не признали его воплощенным Иеговой. Они не признали в нем Бога, вторую личность Троицы. На самом деле, они даже не признавали, что Мессия – это Бог. Они считали, что Мессия будет человеком, не более того. Примечательным человеком, сильным человеком, влиятельным человеком, человеком, достигшим всего, чего только может достичь человек, человеком, наделенным Богом всем необходимым, дабы исполнить силы Божьей то, что не подвластно обычным людям, но все же только лишь человеком. Мессия действительно должен был быть человеком. Он должен был быть человеком, который придет в этот мир, станет владыкой Израиля, установит Царствие Божье, подчинит себе всех врагов Израиля и будет царствовать над народами из Иерусалима, исполнив тем самым Божьи обетования Аврааму и Давиду. Они не воспринимали Мессию как Бога, как Сына Божьего, как Спасителя грешников. Они видели в нем лишь человека. В это же верил и простой народ, потому что этому его учили вожди. Как только Иисус стал притязать на божественность, его тотчас обвинили в богохульстве. Он совершил самый вопиющий грех, который только можно было себе представить в этой религиозной системе. Заявлять права на божественность было настоящим безумием. Кроме того, он яростно обрушился на их богословие, на их власть, влияние, их положение в обществе, их праведность и даже на то, как они вели дела в храме. Все это происходило еще в начале его служения, а затем повторилось в самом конце, на той самой страстной неделе. Он очистил храм, обличил их коррупцию, выявил их лицемерие и еще больше подстегнул в них желание поскорее избавиться от него. Они считали, что истинный Мессия – это человек и ничего больше. Иисус же претендовал на право зваться Богом, заявляя о божественной власти, очищая храм, обличая их богословие, их самоправедность и религиозность. Это, конечно же, было преступление, заслуживающее смерти. Итак, целую неделю они пытались безуспешно его в чем-нибудь уличить, и, наконец, в 40 стихе мы читаем, он загородил им уста. Сейчас настало его время. Теперь он в последний раз вступает во взаимодействие с самыми влиятельными фигурами. В последний раз. Это его последний разговор с ними. Как бы вы предположили, о чем он будет с ними разговаривать? Наверное, было бы логично предположить, что в своем последнем разговоре он будет говорить о самом важном, не так ли? Но так и есть. Он задает им вопрос, стих 41. Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов? Назовем это вопросом на размышление. Это вопрос на размышление. Он проникает до самого корня. Это глубокий, провокационный вопрос, заставляющий серьезно задуматься. Как говорят, что Христос есть сын Давидов? Я напомню, что об этом вопросе Иисуса говорит и Матфей. Об этом же вопросе говорит и Марк. Описание, данное Матфеем и Марком, обогащает наше понимание, как мы можем убедиться и в других местах, о которых повествуют синоптические Евангелия. Если мы обратимся к Матфею и Марку, мы увидим там несколько подсказок, которые, несомненно, помогут. Первая подсказка – это вопрос, почему Иисус поднимает эту тему. Разве он не понял до сих пор, что они полностью его отвергли? В чем смысл возвращаться к этому вопросу и еще раз прояснять, кто он такой? К чему это? Ведь они и так абсолютно убеждены в своей враждебности, ненависти и злобе по отношению к нему. Они желают ему смерти, и с каждым мгновением все больше и больше. Почему же он вновь ставит вопрос о своей сущности? И ответ на этот вопрос мы можем прочитать у Марка 12:34. Он знал, что некоторые из присутствующих были недалеко от Царства Божьего. Он знал, что некоторые из присутствующих были недалеко от Царства Божьего. Среди них был и один из вождей по имени Иосиф из Аримафеи, с которым мы встретимся позже, когда он предложит похоронить Господа в приготовленной им гробнице. Хотите верьте, хотите нет, но это последняя евангелизационная попытка. Даже после той ненависти, которую испытывали к нему религиозные вожди, несмотря на все поверхностные и переменчивые устремления нерешительной толпы, которую в конечном итоге обвели вокруг пальца, несмотря на все это, Иисус остается евангелистом, исполненным сострадания. Он вплоть до последней попытки пытается пригласить грешников, направляющихся в ад, познать, кто он есть на самом деле, прекратить открытое отвержение и отбросить сомнения. Да, он обличил и жестоко упрекнул их. Он публично заклеймил их позором за коррупцию и ложь, но тем не менее он по-прежнему проявляет достаточно заботы, чтобы еще раз обратиться к ним со словом истины. Ибо он, будучи Богом, не хочет смерти беззаконника. Напротив, он радуется спасению грешников. Его печалит их возможная погибель. Вернемся к 41 стиху 19 главы. Когда он только подошел к Иерусалиму, во время своего торжественного входа в понедельник, за пару дней до описываемых событий он увидел город и заплакал о нем. Это плачущий Спаситель. Он еще раз призывает их обратиться к явленной им истине о нем. И это, друзья мои, совершенно важно для спасения. Ни один человек не попадет на небо, если не уверует, что Иисус есть Бог. Ни один. Ни один. Это ясное, безошибочное, недвусмысленное библейское учение. Например, Иоанна 5:37. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Если вы не верите истине о Христе, то у вас нет отношений с Богом. Апостол Павел сказал об этом так. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». 1 Иоанна 2:22 говорит, «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Тот, кто не исповедует истину о Сыне, не имеет отношений с Отцом». Итак, Господь Иисус вновь подтверждает и утверждает свою божественную природу и предлагает себя даже тем, кто проявил к Нему презрение. Давайте на минутку вернемся к 15 главе и вспомним ту восхитительную историю, которую мы называем «Историей о блудном сыне». На самом деле, это история о двух сыновьях и о невероятном отце. Если вы посмотрите на эту историю, вы, наверное, вспомните, что блудный сын вернулся домой. Отец принял его, восстановил с ним отношения, расцеловал его, дал ему на палец перстень, надел на него особую одежду, дал обувь на ноги его и устроил пир. И вот среди пира появляется старший брат. Стих 25. Старший брат был на поле, и вот, возвращаясь, приблизился к дому, услышал пение ликования и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Вы помните, кого представляет старший сын? Фарисеев. Книжников, законников, религиозных вождей. Блудный сын представляет отверженных, мытарей, блудниц, низшее сословие, грешников. Такие люди приходили к Богу, они приходили ко Христу, принимали Его любовь, Его прощение и сами были приняты им. Это просто выводило из себя самоправедных законников-фарисеев, представленных в притче в образе старшего брата. Но каков был на это все ответ отца? Он начал звать его. Он звал его, 29 стих. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Я даю это тебе все. Всегда давал это тебе». И здесь, в 20 главе, Иисус противостоит старшему брату, вновь противостоит фарисеям, законникам, религиозным вождям, которым так не нравится, что он принимает грешников, блудных детей. Но Иисус еще раз дает им возможность внимательно на него посмотреть и принять благословение, которое он готов даровать всякому раскаявшемуся лицемеру. Итак, Господь задает ему вполне уместный вопрос. И здесь мы должны обратиться к Евангелию от Матфея. Матфея 22:41. Именно здесь по-настоящему начинается разговор. Помните, что и Матфей, и Марк, и Лука описали тот же самый эпизод, и все они дают нам некоторые отдельные детали. У Матфея 22:41 все начинается так. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Что вы думаете о Христе? Чей он сын? И говорят ему, одним словом, Давидов. Именно этого он от них и ожидал. Что вы думаете о Христе? Каков ваш взгляд на Христа? Давайте поговорим о природе Мессии, поговорим о сущности Мессии. Чей он сын? Какая у него природа? Они тотчас дали ему совершенно ожидаемый и понятный ответ. Давидов! Теперь же, если мы откроем Евангелие от Луки, мы прочтем, что Иисус сказал, как говорят, что Христос есть сын Давидов. Как вы пришли к такому выводу? Он призывает задуматься над обычным и широко принятым ответом. Ах, ответ был совершенно обычным. Они верили, что Мессия был всего лишь человеком, пусть даже и лучшим из людей, благороднейшим из людей, самым одаренным из людей, самым благословенным из людей, но сыном Давидовым. Я еще раз напомню, что фундаментальный вопрос христианства – это вопрос о природе Иисуса Христа. Если он всего лишь человек, тогда Библия лжет, он не Бог, а значит, о христианстве можно забыть. Они были убеждены, что Мессия – просто человек. Вот почему им был задан такой прямой, уместный и совершенно необходимый и важный вопрос. Я назвал его вопросом на размышление, потому что он позволяет размыслить о том, в каком духовном мире находится человек. На этот вопрос был дан неполный ответ. Неполный ответ. Они ответили «Давидов», как я зачитал из Евангелия от Матфея, 22 главы. «Давидов. Сын Давида. Правда ли это?» «Да». Во второй книге Царств, 7:12-14 стихи, дано ясное пророчество, что Мессия произойдет из чресла Давида. Прочитайте Псалом 88, и вы увидите, что это повторяется там 5-6 раз. «Мессия произойдет из чресла Давида». Амос 9:11, Михей 5:2, это будет потомок Давида. В дни жизни Иисуса иудеи в массе своей считали именно так. Это столь очевидно и ясно из Ветхого Завета, что никто эту истину никогда не подвергал сомнению. Например, Матфея 9:27 мы читаем, когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Сыном Давидом должен был быть не только Мессия, об этом ни у кого не было никаких сомнений, но Иисус и был действительно сыном Давидовым, он действительно происходил из родства Давида. Поэтому люди знали не только факт, что Мессия должен был быть сыном Давидом, но что Иисус был сыном Давидовым. Более того, этот титул был именем нарицательным. В Матфея 12:23, когда Иисус исцелил одержимого слепого и немого, дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Вновь они высказывают понимание, что Мессия должен был быть сыном Давидовым. Матфея 15:22 стих, и вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Это было в 15 главе 22 стихе. А в Матфея 20 главе 30 стихе, когда за ним следовало множество народа, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Затем он вошел в город, и народ восклицал: «Осанна сыну Давидову!» Матфея 21:9. То есть это понимали все. Луки 18 глава 38-39 стихи также вспоминают, что в Иерихоне слепой кричал ему: «Сын Давидов, помилуй меня!» Он действительно происходил из чресла Давида. Родословное, приведенное в Матфея 1 главе, устанавливает, что он происходит из рода Давидова. Родословное из Луки 3 главе также показывает, что он происходит из рода Давидова. Его отец Иосиф происходил из рода Давидова. Его мать Мария происходила из рода Давидова. Обе родословные сошлись в нем. Кровное родство через мать, правопреемное наследство через отца, хотя Иосиф и не был его кровным отцом по рождению. Тем не менее, сам он был сыном Давидовым. Кстати, если бы он на самом деле не происходил из рода Давидова, ему прямо в лицо об этом очень быстро напомнили, ведь книжники и фарисеи, равно как и садуки, очень скрупулезно вели все записи о родословии. Причем все они были уничтожены в 70-м году по рождению Христа, что стало невосполнимой утратой еврейского народа. Но до того все роды тщательно записывались в родословиях евреев, и все семьи на протяжении всей истории еврейского народа могли проследить свое родословие. Все данные были доступны, если бы Иисус на самом деле не происходил из рода Давидова, об этом мгновенно стало бы известно через родословные записи, хранившиеся в храме, и его бы вывели на чистую воду. Книжники вели эти записи очень-очень тщательно, сохраняя в целости и сохранности все родственные связи между коленами и родами, чтобы оставить наследие для будущего Великого Царства. Все это можно было легко проверить, и оно проверялось, поэтому я абсолютно убежден, что они знали, что он действительно сын Давидов. Это правильный ответ, но не полный. Он не неверный, но не полный, неадекватный. Более того, когда народ взывал к нему со словами «сын Давидов», вожди были возмущены, ведь они знали, что так его зовут не для того, чтобы указать на его родословную. Тем, что они звали его сыном Давидовым, они подчеркивали, что это грядущий мессия. И это очень не нравилось вождям. Из чресла Давида вышли десятки тысяч человек. Не было никаких проблем в том, что он принадлежал к этим десяткам тысяч, но назвать его сыном Давидом с заглавной буквы «С», то есть мессианским титулом, для них было неприемлемо. Поэтому назвать Иисуса потомком из династии Давида было вполне уместно, но этого было недостаточно. Итак, мы услышали вопрос на размышление, затем услышали неполный ответ, а сейчас мы видим Божью реальность. Божью реальность. Это просто восхитительно. Она показывает нам просто невероятную реальность. 42 стих. Если говорят, что Христос есть сын Давидов, как тогда сам Давид говорит в книге Псалмов: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? Это просто поразительно. Позвольте мне здесь объяснить аргумент Иисуса. Почему вы называете Мессию всего лишь сыном Давидовым, когда сам Давид в 109-м псалме, 1 стихе, это и есть псалом, который цитирует Иисус, говорит так, Псалом 109.1, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Я покажу вам основания для аргумента Иисуса. Все, абсолютно все знали, что 109-й Псалом – это мессианский Псалом. Это знали все. Это было стандартное универсальное толкование 109-го Псалма, что он повествует о грядущем Мессии. Все верили, что грядущий Мессия воссядет по правую руку Бога, то есть будет иметь силу и власть, и положит всех врагов Израиля, значит и врагов Бога, в подножие ног своих. Он будет великим героем-завоевателем. Героем-завоевателем. Очень похоже на второй псалом. Именно так и толковали 109-й псалом иудеи. Это было общепринятое толкование. Это пророчество о Мессии. Когда Мессия придет, он будет царствовать Божьей десницей. У него в руках будет сила и власть самого Бога. Он повернет себя под ноги всех врагов Бога, то есть врагов Израиля. И, кстати, здесь опять же необходимо дать некоторые пояснения. Никто бы не хотел оказаться подножием ног великого правителя, поскольку, по сути, это означало смертную казнь. Послушайте, что говорит 10 глава книги Иисуса Навина. К Иисусу вывели 5 захваченных царей. 24 стих. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих». Они подошли, наступили ногами своими на их выи. И 26 стих. «Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на 5 деревах». Все знали, что значит сделать врага подножием ног своих. Это значило наступить ногой ему на шею. И это пророчество о Мессии. Они знали, что Мессия придет и уничтожит всех Божьих врагов, потому что об этом пророчествовал Ветхий Завет. Как же тогда, если это Мессия, а Мессии должен быть сыном Давидовым, Давид называет его Господом? Ведь в первом стихе 109-го псалма сказано: «Сказал Господь Господу моему». Это значит, сам Яхве говорит с Мессией, Давид говорит, что Мессия – мой Господь. Как Мессия может быть сыном Давида и одновременно Господом Давида? Это возможно лишь в одном случае. Вечный Бог должен стать человеком. Мессия должен быть вечным Богом, но на время стать смертным творением. Эта новость повергает их в шок. Этот аргумент шокирует настолько, что иудеям пришлось целые столетия пытаться что-то решить с этим самым инцидентом. Уже вскоре после написания Нового Завета, после того, как эта история стала достоянием гласности, иудеи изменили свой взгляд на 109-й псалом. И каким-то странным образом пришли к выводу, что он говорит об Аврааме. Другие говорили: нет, он повествует о Мелхиседеке. Третьи утверждали: нет, здесь речь идет об Иуде Маккавее, который правил Иудеей со 135 по 143 год, точнее, со 143 по 135 год до Рождества Христова. И те, кто придумал приписать это пророчество Иуде Маккавею, взяли еврейский оригинал и сделали из первых букв акростих имени Иуда Маккавей. Именно от них пошли зашифровки библейских текстов. Они делали все возможные и доступные манипуляции с текстом Псалма 109, чтобы он оказался не мессианским. Ведь Мессия, с которым говорит Господь, это действительно сын Давидов, и Давид называет его Господом. Мессия – это и человек, и Бог. Это вечный Божий Сын. И одновременно человек, сын Давидов. Он и сын Давида, и Господь Давида. И если это его потомок, который явится лишь спустя много веков, как Давид может употреблять титул «Мой Господь» в настоящем времени? Если вы думаете, что в экспозиции Библии не очень важно каждое слово, вплоть до последнего личного местоимения, то этот текст поможет вам исправить позицию, не так ли? Как же важно учитывать все фразы, в том числе предлоги и местоимения? Не правда ли? Конечно же, здесь тотчас появились некоторые либералы и заявили: «А, просто Давид ошибся, когда говорил эти слова. В тот день Давид был слегка не в себе, поэтому он ошибся». И действительно, если читать одного лишь Луку, то могло бы создаться впечатление, что хотя Давид и сказал такие слова, но на самом деле он не должен был их говорить. Однако, если прочитать Луки 22:43, послушайте эти слова, Давид по вдохновению называет его Господом. Или Марка 12:36, ибо сам Давид сказал Духом Святым. Имейте в виду, здесь речь не о человеческом вдохновении. Он сказал эти слова в духе, он сказал их Духом Святым, так что здесь соблюдены все допуски. Давид не перепутал и не ошибся. Все было верно. Совершенно верно. Совершенно достоверно. Похожие слова, как у Марка, мы находим в книге Деяний, 4 главе, 25 стихе. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Это то же самое. Дух Божий вдохновил Давида сказать это. Давид обратился к Мессии, который еще к тому времени не пришел, и назвал его Господом. Это напоминает мне о том, что сказал Фома, увидев Иисуса после воскресения. И он сказал: «Господь мой и Бог мой». Это могло привести к настоящей панике. Ведь Иисус только что детально разобрал псалом, который все считали мессианским. Кстати, иудеи, начиная примерно со средних веков, особенно те, кто относится серьезно к Слову Божьему, вновь считают этот псалом мессианским. Я не знаю, как избежать того факта, что Мессия мог быть живым во время Давида и в то же время быть в будущем сыном Давидовым. Но для любого здравомыслящего человека это весомый аргумент в пользу Господа Иисуса Христа. Однажды, по велению и провидению Божьему, согласно его совершенному плану, Мессия вернется, чтобы установить свое царство и наступить своей пятой на шею врагам, когда настанет эсхатологический момент его славного пришествия, суда и воцарения. А до того момента его стопы становятся на шею врагов каждую секунду каждого дня. Суд Христов над грешниками и теми, кто отвергнет его, не замедлит и не будет ждать судного дня. Он вершится уже сейчас, каждый день. И все враги его уже лежат у подножия его ног. Итак, в стихе 44 он подводит итог. Давид Господом называет его и затем задает вопрос, как же он сын ему? Это неразрешимая дилемма. После этого иудеям уже больше нечего было сказать. Кстати, именно это и говорит Матфей. После этого эпизода Матфей говорит то же, что Лука сказал уже после предыдущего разговора. Матфей сказал в 46 стихе, «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». После дискуссии с саддукеями Лука говорит, что больше уже не было о чем говорить, но фарисеи, посовещавшись, все-таки вернулись. На волнующий их вопрос Иисус дал им свой исчерпывающий ответ. Причем они же не смели его задать, поэтому его задал сам Иисус. А после этого все было решено. Лука говорит, им больше не было чего сказать. Иисус сам задал вопрос. Они не могли ответить на него, так он уже дважды заставил их замолчать. Если вы отвергаете Иисуса Христа, вам больше некуда идти. Можете даже не приходить с снисходительной идеей о том, что вы думаете, что Иисус был хорошим человеком, а Библия – замечательная книга. Библия говорит, Иисус есть Бог. Он сын Давидов и Давидов Господь. Он Бога-человек. Если вы верите в это, значит, вы утверждаете Писание. Если вы в это не верите, значит, вы отвергаете Писание. И в таком случае для вас Писание – обман, а Иисус – мошенник. Библия – собрание лживых сказок. Уходите от христианства, выходите из церкви, идите как можно дальше от нее. Но, если Библия верна, а она верна, то Иисус – это Бог и человек, и все, что Он говорит, истина. Его подвиг – единственный путь ко спасению, а вера в Него – единственный путь на небеса. О божественности Иисуса Христа можно говорить по-разному. Он проявлял Божье совершенство, показывал всемогущество, повелевал стихиям, повелевал бесам, повелевал материальному миру, имел власть над смертью и жизнью, прощал грехи. Он являл собой вездесущность, он мог оказаться в любом месте в любое время, когда желал. Он был всеведущ, он знал все, в том числе и мысли человека. Он был неизменен, он никогда не менялся, он неизменно был святым, истинным, мудрым, суверенным, любящим, вечным, славным. Он Бог. Он Бог точно так же, как и Бог есть Бог, не меньше. Если бы Бог стал человеком, допустим, Бог стал человеком, каким бы мы ожидали его увидеть? Я думаю, прежде всего, мы бы ожидали, чтобы он был безгрешным, потому что Бог, истинный Бог, Бог Библии, свят. Свят, свят. Поэтому, если бы Бог стал человеком, он был бы без греха. А Иисус был без греха? Да. Даже его враги не могли найти, в чем бы его можно было обвинить. Он был свят, непорочен, неоскверненный, отделен от грешников. Если бы Бог был человеком, мы бы ожидали, что в нем бы не только не было греха, но, во-вторых, чтобы в нем была совершенная праведность. Он был бы чистейшим из всех живущих людей. Если бы Бог был человеком, мы бы ожидали, чтобы он говорил величайшей в мире истины. Ведь у него величайший ум, величайшая мудрость, величайшее понимание истины, величайшее выражение истины. Слова Иисуса были бы не похожи ни на какие иные слова, сказанные кем-либо, когда-либо и где-либо. И о нем говорили. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Он сам сказал: «Верьте делам моим, безгрешным, праведным и могучим, и верьте моим словам». Если бы Бог стал человеком, мы бы ожидали, чтобы он без усилий мог являть сверхъестественную власть, ведь это было бы истинным отражением его природы. Иисус управлял природой, исцелял больных, ходил по воде и воскрешал мертвых, властвовал над миром бесов и уклонялся от тех, кто пытался умертвить его. Он творил множество чудес, которых и не перечесть. Апостол Иоанн завершает свое Евангелие, что и всех книг не хватило бы, чтобы их все описать. Если бы Бог был человеком, мы бы ожидали, что он окажет неизгладимое влияние на человечество. Иисус оказал его, и оно несравнимо ни с чьим другим в человеческой истории. Он воистину изменил мир. Если бы Бог был человеком, мы бы ожидали, что он явит Божью любовь, Божью благодать, Божью доброту, Божье сострадание. И он явил все это. Мы бы также ожидали, что он проявит Божью справедливость, Божий гнев. И он его проявил. Если вы прочитали Ветхий Завет и уяснили для себя, кто такой Бог, прочтите Новый Завет. Христос – совершенное проявление Бога в образе человека. Это послание к Евреям, 1 глава. Иудеи просто не хотели в это поверить. Что бы он ни делал, они просто не верили. Откройте 22 главу от Луки. Луки, 22 глава, 66 стих. Дело происходит уже после ареста. 66 стих. «И как настал день, собрались старейшины народа, то есть вожди, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. А теперь послушайте. И сказали: ты ли Христос? Скажи нам!» Да вы просто смеетесь. Посмотрите, насколько огрубело их сердце. «Ты ли Христос? Скажи нам!» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите». К чему же? «Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне». Знаете ли вы, что они никогда не отрицали совершенных им чудес? Ни одного. Они никогда не отрицали мудрости Иисуса. Они никогда не спорили с его толкованием Писания. Они никогда не подвергали сомнению данные им ответы. Они просто не верили. Это печальная ошибка людей и на протяжении истории, и сегодня. Что сегодня скажете вы? С кем вы? С теми вождями, у которых огрубело сердце, которые видят все и в то же время ничего не видят? Кто ничего не отвергает, но при этом и не верует? Или вы с толпой зевак, у которых нет смелости, и которых можно без устали водить за нос, которые в один день кричат «Осанна», а несколькими днями позже уже кричат «Распни его», Как вы ответите на вопрос, кто есть Иисус Христос? Если Он Сын Божий, то Он воистину Мессия, Господь, единственный Спаситель, единственный путь, которым грешник только по вере может избежать ада и войти в рай. Отец, снова мы увидели поразительную красоту и величие Иисуса Христа в Твоем Слове. Мы видим, как Он чудно употребил Писание, чтобы явить свою божественность и славу. Мы видим Его сострадание к тем, у кого огрубело сердце и кому не хватает решительности. Господи, мы верим, что это трубный зов для тех, кто сейчас открыто противодействует Христу или просто не решается познать, чей ты сын. Да, ты сын Давидов, но в то же время и вечный Сын Божий, единственный Спаситель, пришедший, чтобы принести себя в жертву, и грядущий, чтобы править как полноправный монарх. Отче, я молюсь, чтобы сегодня ни одно сердце не отвернулось от Спасителя, но приняло его, уверовало, покаялось и обрело дар вечной жизни. Просим во имя Его. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.